Ведь все священники и проповедники, которые отходят от церкви, идут именно туда. Не знаю, все так запутанно, слабо молвила Александра. А руки Зари тоже нашли? Не знаю, что там нашли от Зари, но считаю невероятным, чтобы ей удалось спастись, если только она не была ведьмой. Таково было невысказанное предположение. Даже это мало помогло бы против Кардита или как там его называют. Даррил, наверное, знает. Даррил считает, что я созрела для Хиндемита. Пауль Хиндемит, 1895-1963, немецкий композитор. Милая моя, так это же замечательно. Хотела бы я услышать, что созрело для возвращения к своим малышкам. Кроме всего прочего, я ведь еще и деньги теряю. Александра С. Спофорд, сурово и торжественно произнесла Джейн Смарт. Даррил желает тебе только добра. Эти нью-йоркские дилеры выколачивают по 10 тысяч долларов за какие-то безделицы. Но не за мои, ответила Александра и в унынии повесила трубку. Она не хотела быть одним из ингредиентов в горшке, где Джейн варила свою отраву, не желала становиться частью местной суточной похлебки. Она мечтала, глядя из окна, видеть золотую землю, простирающуюся на многие мили вокруг, поросшую полынью, а вдалеке горы, белые и воздушные, как облака, только прикованные к месту. Должно быть, Сьюки простила Александру за излишнее внимание к Дженни, поскольку позвонила ей после поминальной службы по Эду, чтобы представить полный отчет. Между тем выпал снег. За год забываешь об этом чуде. Какие сразу открываются просторы, каким осязаемым становится воздух. Как струящиеся снежинки, прочерчивая его диагоналями, превращают все вокруг в штрихованную гравюру. Как поутру птичья кормушка на бекрень нахлобучивает на себя белый пушистый берет. Насколько более контрастными становятся редкие высохшие коричневые листья, не опавшие из дуба, и кустики болиголова с их поникшими темно-зелеными веточками. Каким пронзительно синим становится небо, словно освободившаяся от содержимого опрокинутая лазоревая чаша. Какая волнующая вибрация исходит от стен внутри дома, вдыхая новую жизнь в рисунок на обоях. Какие загадочно интимные бледные тени отбрасывают амариллисы в горшках на подоконнике. «Бренда выступала», — рассказывала Сьюки. «Какой-то зловещий толстяк с бородой и конским хвостиком на затылке от имени революции заявил, что Эд и Заря — мученики гнусной тирании или что-то в этом роде. Он страшно возбудился, а поскольку с ним была банда, одетая под Кастро, я боялась, что стоит кому-нибудь что-нибудь сказать или выйти из строя, как нас начнут избивать. Но Бренда, надо отдать ей должное, вела себя мужественно. Она становится великолепной. В самом деле, фальшивая монета». Вот что приходило на ум Александре, когда она вспоминала Бренду. Голову с лоснящимися светлыми волосами, туго закрученными на затылке, отворачивающуюся от нее среди чванливой суеты разнообразных аур концертного вечера. От других встреч осталось воспоминание о продолговатом, словно припудренном мелом лице с притворно любезной улыбкой на губах, накрашенных ярче, чем можно было бы ожидать, и горячечным румянцем розы, теряющей последние лепестки. Контуры одеяния у нее теперь исключительно Т-образные. Темные костюмы с накладными плечами и шелковые галстуки, настолько широкие, что кажется, будто она после поедания лобстера забыла снять салфетку, заткнутую за ворот. Говорила она минут 10 о том, каким заботливым пастырем был Эд, как вникал во все проблемы Иствика, включая хрупкую экологию города, его метущуюся молодежь и все такое прочее, пока совесть... При слове «совесть» у нее сорвался голос, тебе бы понравилось. Она промокнула платочком всего две слезинки, одну в правом, другую в левом глазу, как раз в меру, и продолжила. Пока совесть не велела ему распространить свою энергию за пределы города, который так ценил его усилия.